студии гость.
Гость. Программа «Диалог».
Диалог.
На радио ТВ.
На радио ТВ.
День добрый, в студии Дмитрий Чебурков. Как справедливо сказано в заставке, гость, наш гостья, замечательная Екатерина Еременко, профорг учебного научного института экономическая кибернетика Донецкого национального университета. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Все правильно назвал?
Да, все правильно.
Это уже неплохо. Знаменитый институт, кстати. Но вот, может быть, не все о нем знают. Может быть, еще не пришло время знать о нем всех, всем, но тем не менее, что он из себя представляет, потому что, как я, например, знаю, это достаточно элитное учебное заведение. И люди там учатся очень и очень неглупо.
Да. Почему мы именно институт? Потому что институтом можно назвать такую своеобразную инновационную форму управления, где не просто учат ребят каким-то новым знаниям, а также проводится учебно-научная работа в разных сферах деятельности, таких как ребята выбирают свое направление деятельности, и они не просто учатся на каких-то предметах, либо на каких-то занятиях, они могут также владеть навыками управленческой деятельности, они также могут эффективно наладить контакт с Российской Федерацией, выезжать на форумы, писать научные статьи, либо свои книги, либо какие-то издания. То есть уделяется внимание не только обучению, но также научной деятельности и, конечно же, активной деятельности студенческой позиции.
Все очень серьезно, все очень многопланово. Могу даже сказать, что для того, чтобы со всем этим разобраться, мне нужна будет помощница. Скоро к нам присоединится наш коллег Зоя Лыкова. Зоя сейчас в пути, но мы ее ждем. А пока этого не произошло, Екатерина, я вас немножечко помучаю вопросами. Как говорится, все равно вам-то отдуваться за весь коллектив. А чем именно занимаются эти направления деятельности, что они из себя представляют?
Экономики и инноватика. Инноватика – это довольно новое направление работы нашего института. Вот как раз в этом году состоялся первый набор студентов. Они пришли, изначально для них даже было не совсем понятно название, что же это такое. Но когда они приходят подавать документы и узнают, что скрывается под этим, казалось бы, не очень простым названием, они сразу говорят, что они хотят учиться именно у нас, именно в нашем институте, выходить непосредственно аналитиками. Все мы так рано любим, но выйдем оттуда аналитиками, будем бакалаврами либо магистрами. Просто каждый из направлений подготовки специализируется в основном на кибернетике, но если мы говорим о бизнес-аналитике, тогда это непосредственно сфера бизнеса задействована. Если в инноватике, тогда это непосредственно более техническая специальность, более, как можно сказать, инженерного профиля. А математические методы экономики – это экономика на более современном уровне. Чтобы студенты понимали, что есть просто экономика, а есть именно наука, которая изучает экономику, которая развивается и строится. И этому учат наших студентов на данном направлении.
То есть, насколько я понимаю, аналитики – это те, кто умеют анализировать. И анализировать достаточно качественно. И они не просто создают видимость наукообразную, а действительно могут дать разумный совет, который затем может быть воплощен в реальность. Скажем так, из 8-12 исходников они путем определенных манипуляций выдают рекомендации.
Да, совершенно верно. Именно это у нас и обучают.
Получается?
Получается. Даже если какие-то есть трудности, либо же какие-то недопонимания, наши руководители нашей кафедры, они с огромным удовольствием помогают, устраивают дополнительно какие-то занятия, либо же просто к ним можно подойти, они тебе это объяснят простым человеческим языком, и сразу становится все понятно.
Естественно, если есть студенты, то есть и выпускники.
Конечно.
И где-то они работают.
Да.
Те работодатели, которые взяли ваших выпускников, довольны качеством специалистов, которые к ним пришли?
Довольны. И наш директор очень часто рассказывает о неоткрытых дверей, что ему звонят, когда уже подходит обучение к концу, и говорят, что нужны студенты в таком-то, таком-то количестве, на такую-то, такую-то специальность. И чаще, даже если студент учился там на одни тройки, еле закрывал сессию, ему, видели, тяжело давалось, они приходят на работу и показывают высококлассный результат. И, как я понимаю, и как нам говорят, никаких жалоб на наших студентов не поступало.
А что нужно для того, чтобы поступить именно к вам? Какими качествами нужно обладать?
Нужно любить то, чем занимаешься, желать стать хорошим аналитиком любого процесса, будь это бизнес-процесс, будь это какая-то ситуация политическая, не политическая, либо какая-то внутренняя ситуация. Если человек чувствует свое стремление и желание к развитию плане управленческой деятельности, либо какой-то научной деятельности, он хочет быть преподавателем в будущем, либо же он хочет сидеть в какой-либо компании и сравнивать какие-то процессы. Или он любит и математику, и программирование, и экономику, все это воедино, то это тот человек, который должен к нам поступить обязательно.
Человек любит философию и математику в таком сочетании, тогда как?
Тогда он должен задуматься непосредственно, что ему ближе, бизнес-аналитика, либо же инноватика. Потому что философия, конечно же, у нас такой предмет есть, и мы его проходим, но здесь уже нужно быть внимательнее, чувствовать внутреннее «я», чего же больше человек хочет. Непосредственно анализировать бизнес-процессы, либо же помогать в дальнейшем какому-то людям. Может быть, он вообще выберет психологию.
Радостное совпадение наших убеждений. Об инноватике, если можно поподробнее, что это и что это в понимании вашего вуза?
Инноватика – это данная специальность, которая будет обучать не только проанализировать какой-то процесс, но она будет подстроена непосредственно под предприятие, которое есть на нашей территории, и также в Российской Федерации. Она сможет, это данная специальность, что она дает студенту. Она может показать, какие процессы существуют при развитии предприятия, какие бывают упадки, какие взлеты, какие падения, как этого избежать, и что же нужно делать, когда ты приходишь на предприятие, и тебе говорят, вот у тебя есть план, но мы не можем в него вложиться. Как нам вложиться в данный план? Или как же нам поступить в той или иной ситуации, когда у нас якобы все покупают, все хорошо, но все равно мы вводим ноль, либо же вообще в убыток.
Для людей, не знакомых с инноватикой, для людей, не знакомых с экономикой, и для людей, которые, вернее, с экономикой знакомы исключительно как покупатели, объясните, как можно нормально все продавать, а выйти либо в ноль, либо того хуже с убытками. Но пока мы будем думать, я скажу, что к нам присоединилась Зоя Лыкова. Вот сейчас она берет микрофон двумя руками, нет, не так, берет одной рукой, и, тем не менее, вот, скоро будет с нами общаться. Надеюсь, вопрос понятен, как говорится, и будьте любезны, ваш ответ.
Конечно, вопрос понятен. Для тех, кто не понимает, что такое инноватика, либо же как можно при экономике, хорошей довольно-таки экономике предприятия входить в ноль, либо в убыток, рассказывают нам преподаватели непосредственно в нашем третьем курсе. У нас были вот довольно сейчас замечательные предметы, мы закрыли сессию. Мы учимся быть лицом, которое принимает решения. Решения могут быть разные. Решения могут быть такие же, как хочет от нас руководитель, либо же как он не хочет от нас. И поэтому, когда мы получаем какое-то задание, и мы видим, что какой-то процесс в нем, скажем так, неправильно проходит. То есть вроде бы как все правильно, существует определенная система, все по ней действует, все хорошо, но почему-то прибыль предприятие не получает. Вы говорите, я маленькая косичка, которая лежит только в специалисте, который на том же. И не всегда даже экономисты или бухгалтера могут заметить данную ложность. Просто из-за того, что либо же глаз замыливается, как можно так сказать, либо же просто они не идут еще в ногу со временем.
А либо, как говорил Жванецкий, что-то не так в консерватории. Понимаю вас. Тем не менее, вы сказали, учат человека, который будет тем, кто принимает решение. Да? Ну, я сразу о Господе Боге подумал, но как бы Господь, надеюсь, меня простит за это сравнение. В принципе, вы готовите человека, который понимает, в первую очередь, какое решение он принимает, или того, кто готовится нести ответственность за результаты принятого решения. Есть маленький нюанс, вот есть немножко разница, да, то есть понимать, что ты делаешь, да, ведь может быть очень немало талантливых, умных людей, аналитиков, которые советуют, да, но они не принимают решения. И, например, когда что-то придумали, сделали, да, те, кто советовал, они остаются в тени. А тот, кто озвучил это решение и имел возможность нажать на кнопку, он остается в памяти народной, и если он накосячит, то его же будут ненавидеть. Вот все-таки.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. И когда приходят, вот, могу сказать, по личному студенту первого курса, они немножко не понимают, что значит принять решение и нести за него ответственность. Ну, сказал и сказал. Наши преподаватели находят подход к каждому студенту таким образом, что он учится не только как принять правильное, удобное, можно даже сказать, в какой-то степени выгодное решение, но и как нести за него ответственность. То есть, если ты советуешь даже вот какому-то высокому там деятелю, либо же чину какой-то анализ проводишь, ты несешь ответственность за все последствия, которые будут приведены в дальнейшем. Именно об этом и рассказывают нам преподаватели нашей кафедры на наших предметах. То есть мы не просто приняли решение, но мы окончательно несем за него ответственность до тех пор, пока не будет получен необходимый результат.
Более или менее все вырисовывается. Вот, если вернуться к вашей непосредственной специальности, нынешней, с вашей профессии, так правильно, как профорг, что для вас это составляет во взаимоотношении со студентами, во взаимоотношении с тем, кем они станут, ну, кроме классического, конечно, подхода, чем занимается профсоюзный организатор. В вашем случае это что?
Для меня это прежде всего команда, которая... Я очень люблю в плане того, что мне нравится с ними работать. Если у нас есть какая-то цель, задача, мы собираемся на собрание, она нам кажется невыполнимой. Но каждый предлагает свой вариант идеи, и мы приходим к одному общему знаменателю. У нас есть профбюро и актив. В активе у нас около 20 человек. После новогодних праздников мы еще взяли несколько ребят, и они все горят желанием работать. В апреле у нас ожидается день факультета. Дата еще устанавливается, но они уже хотят поскорее это все реализовать. То есть они идут не просто петь, танцевать, либо что-то еще. Они идут учиться, показать себя, развивать в себе лидера, развивать в себе те качества, которые им в дальнейшем пригодятся для того, чтобы они работали. Независимо, где это будет либо же здесь, либо в Российской Федерации, либо они будут каким-то рядовым менеджером, но в будущем карьерном росте им это пригодится. Они, каждый сам по себе маленький начальник. Они же хотят быть главными. Ну, конечно, кто не хочет быть главным, как казалось бы. И они уже сейчас учатся нести ответственность за то, чем они занимаются и то, что они делают. Не просто, не сделал, а уже какие-то последствия. Если ты что-то не сделал, тогда будь добр, понеси за это какое-то определенное наказание.
Логично достаточно. Немножко так настораживает. Много маленьких начальников, они между собой так бегают друг за другом, там, локтями, даже и локтями, локтями друг друга расталкивают. Вот как это бывает?
А у нас есть какая-то задача, и за каждую задачу есть ответственный. И у него есть команда, которая с ним работает. Я строго за командную работу. Нет, я. Есть команда. Не бывает идеальных руководителей. Все мы хорошие руководители, только когда у нас есть очень хорошая команда. Поступает какое-либо задание, к примеру, организовать какое-либо мероприятие. Есть главный, который отвечает за это непосредственную реализацию данного мероприятия, и те, кто ему помогают. И у них у каждого есть подразделение. Грубо говоря, если мы организуем день факультета, кто-то делает афишу, кто-то печатает грамоты, кто-то печатает благодарности. И если ты не напечатал грамоты, ты подставил не только себя, но и весь свой коллектив, в котором ты работаешь. Если ты не сделал, к примеру, афишу, которую тебя попросили, ты подводишь не только себя, но и весь коллектив. И важно, чтобы они чувствовали вот эту вот ответственность не только за себя, но и за всех тех, с кем они работают и кто их окружает.
В принципе, учат работать в команде.
Да.
Например, в нашей команде один отбывается на радио, другой сидит, готовится, делает вид, что он собирается что-то очень умное спросить. Ну, видимо, так и будет. Конечно же.
Это не ко мне, Дим. Умная — это к тебе, я только провокационные вопросы задаю.
Провокатор. Отец провокаторов не может быть честным человеком, сказано в моем любимом фильме.
Это я.
Вместе с тем вернемся к нашей беседе, но сделаем мы это после того, как прозвучит великолепная песня. А пока впитывайте, друзья мои, все то, что вы услышали.
Каждый снег тает к весне, я знаю всем, кто здесь, точно класс S. Растекает по шоссе, даже когда путь в огне, светлый воин всем доволен и спокойно стряхивает в окно пепел сигарет. А ты кусаешь как тигр, тряпишь меня зверь, тебе. Завивай, да, не спеши гасить костер. Вей из меня веревки, вей, сплети из меня ковер. Завивай, да, не спеши гасить костер. Не спеши гасить костер. любви, сплети из меня ковер.
Диалог продолжается в нашем тройственном составе. Екатерина Еременко, наш замечательный гость, Зоя Лыкова и ваш покорный слуга Дмитрий Чубурков. Общаемся, говорим о кибернетике, товарищи. Вот сейчас уже Зоя готова задать свой волшебный вопрос, она его задаст.
Ты мне разрешаешь, да?
Придется.
Ну, из того, что я немножечко успела узнать вот в ходе нашей музыкальной паузы, кибернетика – это об управлении, правильно?
Да.
А как насчет в отношениях? Это помогает вот, управлять, умение управлять в личных отношениях между друзьями, между влюбленными?
Кибернетика помогает научиться, как правильно поступить в той или иной ситуации, как систематизировать минимум того, что ты имеешь, и выдать максимум того, что тебе нужно. Но если мы говорим об отношениях с друзьями, да, ты лучше их понимаешь, потому что для меня кибернетика также поступила, скажем так, первой ступенькой к изучению психологии именно не просто на детском каком-то уровне, а непосредственно в более широком понимании этого слова. И кибернетика, она учит не только вот каких-то бизнес-процессов, не только вот какой-то там компании работать, но если мы говорим лично для себя и касаемся плана дружбы, она учит, как правильно построить взаимоотношения между людьми, не задевая их за больное и за живое при общении.
Насколько это далеко от манипуляции?
Это далеко от манипуляции, потому что к манипуляции мы можем отнести НЛП, если нейролингвистическое программирование, то кибернетика, она больше как найти подход, как правильно ответить, как правильно поддержать. Если к тебе приходит студент первого курса в слезах и говорит, что все, я провалил сессию, не нужно ходить сразу, ой, все, ты очень бедненький, несчастненький, как же тебе посочувствовать? А нужно найти именно те правильные слова, которые его стимулируют к выходу на стипендию в следующем семестре.
И вот давайте на примере, Екатерина, вот как человека после провала мотивировать, утешить?
Если чем больше жалеешь, тем больше плачется.
Вот когда?
То есть сразу упал, отжался, отжимаешься, слушай внимательно.
Ой, Катя, как я с вами согласна, особенно что касается мужчин. Вот их жалеть вообще нельзя. Мое сугубое утверждение, Дима, услышь меня. Жалеть не буду.
Хорошо, я мужчин, жалеть не буду. Я тебя услышу.
Что скажете? То есть жалеть так, первое, жалеть нельзя ни мужчину, ни женщину, правильно?
Когда человек плачет, когда ты его жалеешь, он плачет еще больше. Ведь его жалеешь, все, можно расслабиться.
А что, не скажет бесчувственная, ты скотина такая, пришел к тебе, а ты вот такая вот девушка моей мечты.
Нужно умело поддержать, найти те слова, которые должны быть сказаны вот именно в этот момент.
Ребята, вот первый вариант, да? Значит, великий пролетарский писатель Максим говорил, что жалость унижает человека. А вот давно-давно на Руси был такой, остался, наверное, хотя бы в памяти народной фраза «я тебя жалею», это значит «я тебя люблю». Вот как с этим вот разобраться? И вот в контексте этого примера, который Зоя вот так вот просто навязала, вот такую вот форму, которого этого не сдавшего студента там, или что он там не сделал, я
не
забыл.
Я его предложила, заметьте. Ну так суть вопроса, в чем жалость отличается от... Или вообще, что жалость...
Хорошо, плохо, есть это или есть плохо. Это плохо, или пить это тоже плохо, грубо говоря.
Жалость это плохо или хорошо?
Жалость это...
Или в контексте?
неправильное, ну, мне немножко не нравится это слово, мне больше нравится сопереживание и сочувствие, да, вот я именно хотела это слово сказать. Когда ты сочувствуешь, ты поддерживаешь, и ты говоришь, какой же лучше можно найти выход из ситуации, а как человек поступит, это уже зависит от его внутреннего «я». Твое дело намекнуть и натолкнуть в ту сторону, чтобы он смог реализовать себя в дальнейшем более широко, чем сейчас.
Мне то есть кажется... вот он не сдал.
Ты знаешь, Дим, у меня другая вот на ум пришла и на мою память ситуация, вот почему-то связана с мужчинами, не знаю. Вот два человека, двое мужчин. Один сопереживает, а другой, наверное, жалеет. Вот поделилась ситуацией, да, печальной. Один, да, как все плохо, да. А второй взял и решил эту ситуацию. Вот представляете, ничего не сказал, просто взял ее и решил. И вот думаю, что лучше, молча ли решение твоих проблем, или вот это вот, простите меня, ненужная жалость.
И маленькую паузу сделаем. Вот в нашей студии мужчин не останется ни одного, с вашего позволения.
Покраснел.
Пойду готовиться к прекрасной программе «Панорама» на телевидении, ибо она в прямом эфире выходит.
Мы не будем тебя жалеть.
Спасибо вам огромное за то, что были в данном случае со мной. Наши уважаемые прекрасные собеседники остаются, собеседницы уже продолжают программу. Спасибо, ваш Дмитрий Чубурков, а программа для вас продолжается.
И вот на такой оптимистичной ноте сейчас вот Дима покинет нашу студию. Не подслушивай, пожалуйста, ладно? Кать, ну вот расскажи, пожалуйста, хорошо, все, мы поддержали в плане сессии студента. Но это друг, да? Друг поддержали, мотивировали, чтобы он дальше не опустил руки, а продолжал учебу, продолжал... Ну, короче, вот все,
ну, да,
все,
да,
все,
да,
продолжал.
Да.
А как быть вот все-таки, когда это не друг, а нечто большее? Вот здесь как проявить сочувствие, сопереживание, но при этом жалеть мужчину нельзя, я убеждена 100%, потому что чем больше их жалеешь, тем более они слабее становятся. Вот как-то вот мое сугубо субъективное мнение. Но как проявить сочувствие, сопереживание, при этом не стать жилеткой? Потому что это убивает начисто.
Мне кажется, чем больше вот мужчине сочувствуешь, я думаю, вы правильно сказали, тем больше он будет плакаться и становиться каким-то маменькиным сыночком. Он должен услышать то, что женщина в него верит, то, что она хочет, чтобы он реализовывал себя дальше, чтобы он развивался, не останавливался на месте. Нужно это показывать не только «я верю, ты можешь» и уйти куда-нибудь там на кухню готовить ему ужин прекрасно, а просто быть рядом с ним в те моменты, когда ему трудно, идти с ним не за руку, а вот рука... Руке.
Да, я верю, ты справишься, пойдем ужин готовить.
Вместе, как раз стресс снимешь.
Ты справишься с этой картошкой, почисти ее.
Ты свой жизненный.
Вот, понятно, то есть как бы подспудно, вот она та самая шея, которая является основой головы и куда хочет, туда и вертит, правильно? Но как тогда быть? Что вы считаете, Катерина, как, естественно, прирожденный лидер, как... человек, которого учат быть лидером, как вы считаете, кто в отношениях между мужчиной и женщиной должен быть лидером?
К непосредственной реализации общей цели. Если мужчина и женщина вместе, значит, какая-то цель их объединяет, что-то у них есть общее. Помимо любви, химии и всего прочего, их что-то соединило воедино. Они где-то познакомились на каком-то мероприятии, на работе, на учебе. И он должен быть двигателем того прогресса.
Ага,
а женщина должна поддерживать.
Понимаешь, вот в наше время я смотрю, что... Я думаю, ты тоже с этим сталкивалась.
Да, я прекрасно понимаю, о чем вы.
Сильный лидер. И сильнее мужчины рядом найти довольно сильного, более сильного мужчину найти трудно. Что делать в этом случае?
Мне кажется, я до сих пор ищу ответ на этот вопрос. У меня есть друзья, мужчины довольно много.
Хорошо,
вот с друзьями как-то попроще, вот с отношениями как-то не очень просто, так оказывается.
Сложно, с сильной женщиной
сложно. Да, сложно.
А приходилось ли тебе когда-нибудь, давай уж откровенно, строить у себя дурочку и не очень сильную, чтобы, хотя бы так на фоне тебя, чтобы выглядел партнер более сильным, более уверенным, более умным. Приходилось?
Да, приходилось. У меня был такой опыт, мне не понравилось, мне надолго не хватило.
Засада,
я
вообще
не могу так.
Что, как
нам нужно быть таким,
знаю,
кем ты есть на самом деле, не подстраиваться под кого-то другого.
И, знаешь, недавно... ничего, что сразу на «ты» так
перешла? Нет, что замечательно.
Просто такая девчачья классная у нас беседа. Вот как без мальчишек, все-таки вот многое получается хорошо, как ты считаешь?
Да, я считаю 100% так.
Дима, мы тебя любим. Ну, на панораме готовится. Я вычитала, услышала, и вот сейчас это девиз моего дня и каждого, что называется. Раньше я считала, что слабая женщина привлекает сильного мужчину. Вот прям была уверена. Потом я услышала, что сильного мужчину может привлечь только сильная женщина. Только сильная. После этого я перестала притворяться слабой. Ну, конечно, я принимаю заботу, конечно, я принимаю ухаживание, конечно, я принимаю помощь. И еще мне нравится, как говорят, что весомые качества сильных людей, они умеют принимать помощь, не стесняются это делать. И вот я теперь без зазрения совести принимаю всякую помощь от мужчины, благодарю. Но вот, да, лидер в отношениях и работа в команде. Вот работа в команде в семье, как она может быть, вот, проявляться? Опять вот кибернетика нам на помощь.
Кибернетика нам здесь очень помогает, потому что она учит правильно принять решение. Если есть одна команда и много мнений, нужно выбрать именно то правильное мнение, которое последует в будущем какому-то росту и развитию целой команды. Если у нас какие-то спорные вопросы возникают на собрании, мы прежде всего применяем то, чему нас научили наши замечательные преподаватели. Они учат именно, как правильно это сделать, на какие аспекты посмотреть с хорошей стороны, а где нужно привлечь какую-то негативную сторону и заметить какой-то вот тот, грубо говоря, черное пятно на белом платье, которое вот именно испортит ту или иную ситуацию.
Кать, давай вот на практике. Вот просто вот банальная бытовуха. Скандал в семье. Вспылили он, она. Что делать, чтобы это было с точки зрения кибернетики продуктивно и эффективно?
Но если посмотреть с точки зрения кибернетики, тогда просто нужно разобраться в корне проблемы и никак не устраивать скандал и не истерить.
В корне проблемы, знаешь, как это бывает? А вот ты вот сделал, а ты вот это сделала, помнишь, месяц назад? А ты год назад, и я помню. И вот это вот, боюсь, до корня мы не доберемся.
Если в любом случае есть кто-то прав, кто-то виноват, но у каждого кто-то прав, кто-то виноват. Прав, нужно прав. Просто, как лично мое мнение, так. То, чему нам, что нам говорят, взять себя в руки, выдохнуть прежде всего, просчитать.
Ладно,
до 10, да, и спокойно продолжить разговор. То есть даже если вот моя команда, я никогда практически стараюсь не кричать и не повышать на них голос, потому что это как идет возмущение, обратная реакция, и они воспринимаются в штыки. Лучше сказать чуть тише, шепотом, оно дойдет быстрее и воспримется лучше.
Ну да, и крик — это знак бессилия,
да.
Что ты бессилен. Вот, боже мой, дай бог нам всем вспомнить о твоих советах, Катя, в моменты эмоций. А как, кстати, кибернетика учит справляться с эмоциями? Потому что, да, разумно, это все правильно, замечательно, многие из нас вот данные аспекты знают, читали, но как с эмоциями быть? Потому что зашкаливает иногда «мама, не горюй».
Когда мы становимся лицом, которое принимает важное ответственное решение, к примеру, в компании, нам вот ставят задачу начальник, ее нужно непосредственно реализовать, эмоции здесь мешают. То есть нужно понимать, когда их нужно применять на практике, эти эмоции, когда можно и поистерить, чтобы, грубо говоря, выбить себе повышение к заработной плате, потому что ты перевыполняешь все планы, а ответственности как бы никакой от этого нет, и прибыли особо больше не становится. Но когда ты принимаешь какое-то решение, ты должен быть хладнокровным. Нужно понимать все плюсы и минусы, и если ты будешь здесь думать только лишь на эмоциях, никакого правильного решения принято вообще не будет. Нужно быть абсолютно хладнокровным, взять себя, вот, как, опять же, повторюсь эту фразу, в руки, и поставить именно ту цель, которую ты должен реализовать, и реализовать ее наиболее успешным, удачным способом.
А вот смотри, это я с тобой согласна, когда ты принимаешь решение, вот это вот такой вот постулат, и вот эти небольшие как бы ступенечки, которые приведут к правильному решению. А если вот ты являешься человеком, который находится рядом с тем, кто принимает решение, и ты понимаешь, что его решение, ну, не является оптимальным, ты бы могла принять и предложить другое. Но как быть в этой ситуации?
Если данное решение повлияет на что-то кардинально глобальное, и у меня есть возможность как-то повлиять на мнение этого человека, я постараюсь ему просто показать это чуть-чуть с другой стороны, и, возможно, он увидит сам этот путь решения. Но если же не увидит, тогда просто элементарно с ним поговорить, сказать, что, а может быть, мы тогда сделаем так? Конечно же, ты предложил отличное, замечательное предложение, у тебя все просто супер. Но, может быть, мы усовершенствуем, то есть не говорить, нет, все плохо. А непосредственно при помощи кнута и небольшого такого пряничка
хитрим,
показать,
правильно?
Что ты умничка, ты молодец, но можно чуть лучше, и ты сам до этого додумался.
Ты молодец, ты умничка, но пока два.
Да, потом будет 3, 4, 5, и на стипендию выйдешь.
Так, а как ты считаешь, женщины-руководители, я ни в коем случае не хочу сейчас вот какие-то вот, чтобы меня упрекнули в предвзятости, но мое субъективное мнение, что женщинам иногда зачастую принимать решения, ну, мешает наша эмоциональность.
Я целиком полностью согласна с этим. Очень сложно порой явно применить хладнокровие и принять то решение, которое нужно, не то, которое тебе подсказывает твое женское сердце.
И вот как вот нам, вот, будущим руководителям, с нашим эмоциональным сердцем вообще быть? Что? Как вообще голову держать холодной и слушать именно действительно разум, а не то, что вот какая умная, замечательная Настасья Петровна нам посоветовала, ну, грубо говоря.
Вернемся опять же здесь к кибернетике. Mm-hmm. Мы, также у нас есть определенный запас, то, чего мы умеем. Но, конечно же, с каждым годом это все совершенствуется. Какие-то новые программные аспекты возникают, какие-то новые программы, оборудование, все это возникает. И помимо того, что нужно применить хладнокровие, нужно понимать, чем ты можешь пользоваться. Существуют компьютерные программы, которые помогают принимать непосредственно правильные решения.
Так.
Возможно, ты принимаешь одно решение и также смотришь, какое же решение тебе посоветует принять программа на основании каких-то определенных фактов, аспектов и таких вот каких бы моментов, которые не заметит сам человек. Ты просто вносишь туда всю необходимую информацию, и затем она тебе выдает тот результат, который нужен. А затем уже в дальнейшем ты разбираешься, почему же она выбрала именно этот. Я вообще был склонен к третьему варианту, а она выбрала седьмой. Почему именно седьмой?
Как интересно, расскажи, пожалуйста, какие области может решать эта программа, в каких областях задачи?
В областях производственной сферы какой-либо, либо же стоит, к примеру, задача вот из жизненной ситуации, чем запосеять поле, ячменем или зерном, что будет приносить больше прибыли, либо что больше необходимо. Вносятся определенные статистические показатели, что больше необходимо, грубо говоря, республике, либо что менее в данном регионе, что необходимо для развития, скажем так, какой-то сельскохозяйственной деятельности, либо же для развития какого-то города, поселка, либо чего-то другого. Вносится все это в определенную программу, и программа выдает результат. Что же лучше было бы засадить? Что будет менее затратно, но более прибыльно? Либо что будет более полезно для соседних жителей данного поселка, либо же вообще всей республики?
Как интересно. А можешь привести пример вот из твоей практики вот пользования этой программы, и что вот, например, что не совпадало с твоим решением, выдавал компьютер?
Иногда мы можем рассматривать решение, и как вот было правильно замечено, мы можем в каких-то аспектах руководствоваться больше чем-то своим собственным. Вот, к примеру, когда мы изучали интеллектуальные системы поддержки принятия решений, мы сперва рассматривали это со стороны обычно, то есть как видим это мы. Но не всегда это являлось правильным, потому что когда ты вбиваешь в программу данные, показатели, и начинаешь считать по какому-либо из предложенных формул, либо же свойств, ты понимаешь, что не то решение, которое видимое, оно может быть именно тем правильным.
Ох, какие слова-то вот мудрые, и где-то я их слышала точно.
Наши преподаватели говорят только мудрыми словами и учат только хорошим вещам. Мы, вот, к примеру, есть выбор купить машину. Пример, вот, который непосредственно мы решали, мы с ним сталкивались. 4 машины, казалось бы, хочу вот и ту одновременно. Но у какой-то машины лучше качество, у какой-то сиденье неподходящее, какая-то, может быть, не рассчитана для высокого роста, либо же не рассчитана, чтобы ездить по нашим дорогам зимой. И все вот эти аспекты выставляются какие-то определенные критерии оценивания, и по критериям оценивания, по непосредственным каким-то определенным маленьким подсчетом можно вычислить, какая же машина непосредственно нужна именно такому человеку, который принимает это решение.
Вот как. И все замечательно, всех устраивало потом это решение, когда вот
просчитал. Да, когда просчитал и понял, что это лучше всего подходит тебе по качеству, по уровню класса, по его стоимости, по тому, как она оснащена, там, большой багажник, маленький багажник, в зависимости от количества членов семьи и всего прочего. Ты реально понимаешь, что да, хотел Kia, но Kia мне особо как-то не подходит, буду покупать другой автомобиль, который вот порекомендовала мне эта программа.
Кать, вот я сейчас стою на пороге очень важного жизненного выбора, просто я вот думаю, поможет мне эта программа или нет, серьезно, вот очень важный. А нет, я сейчас не выбираю между мужчинами. Хотя, думаю, она бы тоже мне помогла. Нет. Я думаю, колеблюсь, стать ли блондинкой или остаться вот в другом цветовом решении. Помогла бы мне эта программа, как думаешь?
Я думаю, что да, эта программа бы помогла тебе непосредственно понять, чего же больше хочется, и что менее затратно, менее вредно для волос, и будет более эффективно выглядеть и внешне презентабельнее, и симпатичнее.
Вот, слушай, замечательная программа. Расскажешь мне потом, как, чего и где. И следующий, я думаю, этот вопрос будет вот всем девчонкам, которые нас слушают, да и молодым людям, думаю, тоже будет полезен. Я поняла, что кибернетика решает вот практически любые проблемы всех сфер человеческой жизни, вот всех. Банальный вопрос, банальный вот совет. Дай, пожалуйста, совет нам всем, о чем говорить на свиданиях, ну, на первом свидании. Вот, с точки зрения кибернетики, что свидание, знаешь, как говорят психологи, что первые несколько секунд человек уже решает, нравится ему противоположный индивидуум или нет. После чего случается свидание. Раз вы пошли на свидание друг к другу, значит, вы друг другу уже понравились. Вот если у вас потом на свидание что-то пошло не так, то это не потому, что вы не понравились, а потому, что проблема коммуникации. То есть, если правильно выстроить свидание, все будет замечательно, отношения состоятся. Вот отчасти, наверное, много неудачных свиданий из-за того, что неправильная тема беседы. Вот с точки зрения кибернетики, какие удачные, какие правильные темы, о чем поговорить?
Очень интересный вопрос, но если мы говорим вот тоже про нашу экономическую кибернетику, mm-hmm. которой мы обучаемся и в дальнейшем с которой мы будем работать, то непосредственно нужно понять, это для души или для сердца. Вот,
Есть еще третий вариант.
Да, ну, допустим. Ты хочешь провести с этим человеком всю жизнь, или ты хочешь так с ним побаловаться пару месяцев и разойтись? Нужно понимать, а что это за человек, что он из себя представляет, сходитесь вы в каких-то определенных важных мнениях или не сходитесь. А, вот у каждого из нас есть какие-то принципы.
Ну, ты, наверное, больше говоришь за девушку. Потому что я думаю, что молодые люди, идя на свидание, вот точно они не думают вот далеко. Как это сказать-то?
Будущее далеко
будущее
не смотрят,
не смотрят да. далеко, да, не вообще. А вот девушки, да, примеряют уже свадебный фраг мысленно на молодом человеке.
Да, и фамилию звучит, не звучит ли она,
точно,
да.
Вот
это тоже очень важно. Угу. Но если со стороны кибернетики, нужно да. проанализировать человека, который сидит рядом с тобой, и понять, твое это или не твое.
Анкеточку, да, заполни, пожалуйста, такой. 30 пунктов. Вот.
Это минимум. Кибернетика же, она большая, хорошая, широкая наука. Но ты должен просто понимать, и чувствовать это, если отключить мысли и эмоции, вот эти вот влюбленности, вся химия,
ага,
все прочее.
Ты сейчас говоришь нам, эмоциональным созданием, отключить эмоции. Катя, когда проходят эмоции, ты смотришь на объект, ты думаешь, боже мой, где был мозг, где был... У тебя такого не было, нет?
Было, но сейчас я вот стараюсь все-таки вот применять вот этот вот системный анализ.
Так, стоп, я по пункту 7-8, не влюбляемся, Катя, нет, стой, не влюбляемся. Так, ну объясни мне, я женщина эмоциональная, честно тебе скажу, я влюбчивая, я эмоционально, я люблю впечатляться. В какой момент мне включать мозг? Постоянно?
Нет, не постоянно, нужно иногда покайфовать от того, что происходит, угу. но когда дело доходит до чего-то более глубокого и серьезного, скажем так, да. нужно понимать, это надолго или ненадолго, что за человек рядом с тобой, серьезный, несерьезный, постоянный, непостоянный, с какими-то серьезными для тебя вот угу. в дальнейшем какими-то поступками, либо же это так просто на пару дней.
Да, и на этом этапе вот, ну он же не звонит, не приходит, ну просто много работает, мы же найдем причину любому, понимаешь, несерьезному поступку, ну просто такой вот свободный художник, поэтому вот живет с мамой и нигде не работает. Ну,
свои-то
вот
45 просто... лет.
Да, 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 просто не встретилась ему та ласточка, которая вот, а я вот пришла согрею, обогрею. Ну... О, боже, как нам сложно, да?
Да, нам очень. И мне кажется, проще как-то вот во всех этих вопросах. Если они кибернетики, им тоже проще принимать решения.
Да, мужчинам проще, и кибернетики тоже.
Мне кажется, да. Вот даже если мы изучаем предметы, как бы на одном и том же уровне определенные предметы мужчинам даются намного легче, чем
они умнее все-таки. Вот все-таки умнее, вот соглашусь.
Соглашусь, да.
Умнее.
Умнее.
Мальчишки, вы умнее, факт, точка. Больше вообще не о чем.
Не поспоришь вообще.
Но мы веселее и красивее.
Да, и задорнее.
И это правда. Катя, мне было очень приятно с тобой познакомиться. Напомню, что у нас сегодня в студии с Дмитрием Чебурковым была в гостях Екатерина Еременко. Катя, дабы мне вообще не оплошать перед нашими радиослушателями, назови вот сама вот то учебное заведение, которое ты представляешь сегодня у нас.
Учебно-научный институт экономической кибернетики Донецкого национального университета.
Спасибо, Катя, спасибо, было очень интересно. Программа
большое.
Мне понравилась очень. Надеюсь, что ты еще к нам придешь.
С удовольствием, спасибо.
Друзья мои, остаемся на волне 95 FM. Больше музыки, больше всего интересного.